5. Очередной порыв ветра вновь донес до вершины холма детский плач, словно тихое эхо слабого голоса за тысячи миль отсюда. Рози глянула вниз на развалины храма, и ей опять стало страшно. Даже отсюда, с холма на картине, храм казался ненастоящим. Он по-прежнему не вписывался в перспективу и поэтому производил неприятное, жутковатое впечатление. К тому же у Рози вдруг разболелись груди, как это часто бывало в первые месяцы после выкидыша. Рози открыла рот, еще даже не зная, что она сейчас скажет. Она знала только, что ни за что не пойдет туда, к храму. Но прежде чем она успела сказать хоть слово, ей на плечо легла чья-то рука. Рози вздрогнула и обернулась. Это была темнокожая женщина в красном. Она покачала головой, как бы предостерегая Рози от необдуманных слов. Вновь постучала пальцем по виску и указала глазами на развалины храма у подножия холма. Другая рука, холодная, как могильный камень, схватила Рози за запястье. Она обернулась и буквально в последний момент поняла, что женщина в мареновом хитоне все-таки повернулась к ней и теперь смотрит ей прямо в лицо. Рози быстро опустила глаза, чтобы не увидеть ее лица. У нее в голове пронеслась смутная мысль о Горгоне Медузе. Теперь Рози увидела тыльную сторону руки, которая сжимала ее запястье. На светлой коже явственно выделялся какой-то темно-серый нарост, который смутно ассоциировался у Рози с каким-то хищником, притаившимся в океанских глубинах. Ну, конечно же, с морским дьяволом. Ногти были темными и неживыми. Рози увидела, как из-под одного из этих мертвых ногтей выполз маленький белый червячок.
«Иди вниз», — сказала Роза Марена. «Сделай для меня то, что я не могу сделать сама. И помни, я отплачу».
«Хорошо».
Рози вдруг охватило жуткое, извращенное желание взглянуть в лицо этой женщине, чтобы увидеть, какое оно. Может быть, это будет ее собственное лицо в темных пятнах неизлечимой болезни, которая пожирает тебя заживо и сводит с ума.
«Хорошо, я пойду. Я попробую. Только не заставляй меня на тебя смотреть».
Роза Марена разжала руку и отпустила ее запястье. Но медленно, настороженно, словно готовясь вновь схватить Рози, если она вдруг почувствует хотя бы малейшее колебание с ее стороны. Затем Роза Марена приподняла руку и указала мертвенно-серым пальцем на подножие холма, как призрак будущего Рождества указывал Эбенезеру Скруджу на его могилу.
Имеется в виду сцена из рождественской песни в прозе Чарльза Диккенса.
«Ну, иди», — сказала Роза Марена. Рози медленно пошла вниз по склону. Она шла, по-прежнему не поднимая глаз, и поэтому видела, как высокая жесткая трава обвивает ее босые ноги. А потом воздух взорвался могучим раскатом грома. Рози испуганно подняла глаза и увидела, что женщина в красном платье идет вместе с ней.
«Ты пойдешь со мной? Ты мне поможешь?» — спросила Рози. «Я пойду с тобой только до того места», —
женщина в красном указала глазами на упавшую колонну.
«Дальше мне нельзя. У меня та же зараза, что и у нее. Но у меня пока только начальная стадия».
Она подняла руку, и Рози увидела бесформенное розовое пятно, извивавшееся по ее руке, то есть внутри руки, между запястьем и предплечьем. Второе такое же было на ее ладони. Оно, кстати, выглядело не так плохо и напомнило Розе о клевере, который она нашла между половицами у себя в комнате. Ее комната, ее дом, который она считала своим убежищем, сейчас казалась такой далекой, почти нереальной. Возможно, она и была нереальной. Возможно, она была просто сном, как и вся ее прошлая жизнь. А настоящей реальностью был этот холм, этот мир под грозовым небом.
«Их у меня только два пока что», — сказала женщина в красном платье. «Но и этих двух хватит, чтобы закрыть мне дорогу вниз. Этот бык сразу меня учует. Нужна-то ему буду я, но убьет он нас обеих».
«Какой еще бык?» — испугалась Рози.
Они уже почти дошли до упавшей колонны.
«Эриний. Он охраняет храм».
«Какой храм?»
«Женщина, не трать время на мужские вопросы».
«Я не понимаю, что значит мужские вопросы?»
«Те, на которые ты уже знаешь ответы, девочка. Иди-ка сюда».
Венди Ярроу остановилась возле упавшей колонны, густо заросшей мхом. С нетерпением взглянула на Рози. Теперь до храма было уже совсем близко. Рози взглянула туда, и у нее сразу же разболелись глаза. Так бывает, когда смотришь фильм с размытым и расфокусированным изображением. Она видела какие-то странные выпуклости в тех местах, где их раньше не было. Какие-то смутные тени, которые исчезали, стоило ей моргнуть.
«У Иринии только один глаз, да и тот слепой. Но зато нюх у него отменный. Сейчас не твое время, подруга?»
«Какое время?»
«Ну, не твоя фаза луны?»
«Какая фаза?»
«Ну, месячная».
Рози отрицательно покачала головой.
«Хорошо, потому что иначе нам бы с тобой не сдобровать. У меня теперь месячных не бывает. Давно уж не было. Вот с тех пор, как я подцепила болезнь. А это погано, потому что та кровь лучше всего подходит. Да ладно, пока что...»
Оглушительный раскат грома прокатился по небу прямо у них над головой. На землю упали первые капли дождя, холодные, как лед.
«Нам надо поторопиться», —
сказала Венди Ярроу, женщина в красном платье.
«Оторви два куска от ночной рубашки, узкую полосу типа бинта, чтобы перевязать ранку, и побольше лоскут, такой, чтобы в него можно было завернуть камень, а потом связать концы. Только не спорь и не задавай больше вопросов, ладно? Просто делай, как я сказала».
Рози нагнулась, взялась за край своей хлопковой рубашки и оторвала от подола большой лоскут, обнажив левую ногу почти до колена. Теперь ее рубашка чем-то напоминала платье, в каких работают официантки из китайских ресторанов. От этого лоскута Рози оторвала еще узкую полосу. Потом подняла глаза и застыла в испуге, потому что увидела, что Венди Ярроу держит в руке здоровенный кинжал самого что ни есть зловещего вида. Рози понятия не имела, откуда Венди его достала. Разве что она носила его на бедре, как героини приторно-любовных романов Пола Шелдона, где всему есть свое объяснение, пусть даже и притянутое за уши.
«Возможно, там она его и прячет», — подумала Рози.
Она знала, что и сама не отказалась бы от такого ножа, если бы ей приходилось делить компанию с женщиной в мареновом хитоне. Она опять вспомнила, как эта женщина, которая и в самом деле делит компанию с той другой, постучала себя по виску и сказала, чтобы Рози ее не трогала. В смысле, не прикасалась.
«Она не желает тебе вреда», — сказала тогда Венди Ярроу. «Но в последнее время она за себя не отвечает».
Рози открыла было рот, чтобы спросить женщину, стоявшую у колонны, что она собирается делать с кинжалом, но сочла за лучшее промолчать. «Если мужские вопросы — это те, на которые ты уже знаешь ответ, то это был явно мужской вопрос». Венди как будто почувствовала ее взгляд и подняла глаза.
«Сперва будет нужен большой лоскут», — сказала она, — «так что держи его наготове».
Не успела Рози ответить, как Венди уже поднесла острие кинжала себе к плечу и проколола кожу. Она прошептала несколько слов, быть может, молитву, но Рози не разобрала, и провела ровную линию вдоль предплечья. Разрез сразу же сделался алым. Точно под цвет ее платья. Потом кожа и подкожные слои разошлись в стороны. Рана раскрылась и набухла кровью.
«О, больно-то как!» —
простонала женщина, затем протянула руку с кинжалом к Розе.
«Давай его сюда! Большой лоскут! Большой, говорю!»
Розе вложила лоскут ей в руку. Она была смущена и напугана, но ее не мутило. Она вообще спокойно переносила вид крови. Венди яро скомкала ткань, приложила ее к ране, подержала так пару секунд, потом перевернула и опять приложила к ране. Она не собиралась остановить кровь. Она хотела, чтобы материя пропиталась кровью. Когда она протянула лоскут обратно Розе, тот был уже не василькового цвета. Цвет стал гораздо темнее, но это был очень знакомый цвет. Голубой слился с алым, и получился цвет розы Марены.
«Теперь найди какой-нибудь камень и заверни его в тряпку», — сказала женщина. «Потом сними с себя эту хламиду и заверни в нее узелок с камнем».
Розе ошарашенно уставилась на нее. Эти слова поразили ее куда больше, чем вид крови, что текла из руки у женщины.
«Я не могу», — пробормотала она. «У меня под ней ничего нет».
Венди невесело усмехнулась.
«Кого здесь стесняться? Меня? Давай, делай, что сказано, и не спорь. Только сначала давай мне второй лоскут, пока я тут кровью не истекла».
Розе протянула ей узкую полоску ткани, которая еще была голубой, и женщина с кожей кофейного цвета ловко перевязала себе руку. Слева сверкнула молния. Где-то упало дерево с долгим, протяжным скрипом. Потом грянул гром. Целая канонада гремящих раскатов. Розе ощутила в воздухе запах меди, как от только что отштампованных монет. А потом хлынул дождь, как будто молния распорола дно какого-нибудь небесного водохранилища. Из-за сильного ветра его холодные струи летели почти что горизонтально. Студеные капли упали на комок материи, который Розе держала в руке. От него пошел пар, а сквозь ее пальцы потекли розовые струйки воды, смешанные с кровью. Они были похожи на земляничный кулейд.
Прохладительный напиток продается в виде растворимого порошка, который затем разбавляют водой.
Стараясь не думать о том, что она делает и зачем, Розе закинула руки назад, ухватилась за ворот рубашки, нагнулась вперед и стащила ее через голову. Дождь обрушился на нее, как ледяной душ. Колючие капли хлестали по ее щекам, по плечам и по незащищенной спине. У нее перехватило дыхание, она вся покрылась гусиной кожей.
«Ай!» — сдавленно вскрикнула Розе. «Холодина какая!»
Ночная рубашка еще не успела промокнуть, и Розе прикрыла ею руку с окровавленной тряпкой. Она оглянулась по сторонам и увидела камень размером с коричневую булочку. Он лежал между двумя кусками упавшей колонны. Розе подобрала его и опустилась на колени, накинув ночную рубашку на голову и плечи. Обычно мужчины прикрываются так газетой, когда попадают под дождь без зонта. Под этим весьма ненадежным прикрытием она завернула камень в окровавленную ткань, оставив два длинных конца, которые потом туго связала вместе. Розе вздрогнула от отвращения, когда увидела, как разбавленная дождем кровь Венди капает с ткани на землю. Потом, как ей было сказано, она завернула этот узелок в ночную рубашку, которая уже промокла насквозь. Почти всю кровь уже смыла. Это был никакой не дождь и даже не ливень. Это был настоящий потоп.
«А теперь иди», — сказала ей женщина в красном платье. — Иди в храм. Тебе надо пройти его прямо насквозь. Главное, не останавливайся, что бы ни случилось. Не подбирай ничего с земли и не верь ничему, что увидишь или услышишь. Здесь водятся призраки, это точно. Но даже в храме быка ни один призрак не причинит вреда живой женщине.
Розе била дрожь. Дождь заливал ей глаза, и потому все расплывалось в водянистой дымке. Капли воды стекали с кончика носа и висели на мочках ушей, как экзотические сережки. Венди смотрела ей прямо в лицо. Ее мокрые волосы прилипли к щекам и колбу, темные глаза сверкали. Теперь ей уже приходилось кричать, чтобы заглушить ветер.
«Пройдешь через дверь позади алтаря и окажешься в саду, где все цветы и растения мертвые. Пройдешь через сад, увидишь рощу. В ней тоже все мертвое. Все деревья сухие, кроме одного. Между садом и рощей течет ручей, так ты не пей из него, как бы тебе ни хотелось. Пить эту воду нельзя, ее даже трогать нельзя. Перейдешь на ту сторону по камням. Намочишь хоть палец, забудешь все, что ты знала, даже имя свое забудешь».
Вспышка молнии осветила небо. В ее резком сиянии грозовые тучи стали похожи на уродливые морды троллей. Никогда в жизни Розе не было так холодно. Никогда раньше ее сердце не билось так сильно. Сейчас оно изо всех сил гнало кровь, чтобы согреть заледеневшую под дождем кожу. И в который раз Розе задумалась, что это, сон или нет? Вообще-то на сон это мало похоже. Совсем не похоже.
«Иди в рощу, к мертвым деревьям. То, которое еще живо, это гранатовое дерево. Под ним найдешь плод, возьми его семена. Но не вздумай попробовать плод. Даже руку, которую его будешь трогать, ко рту не подноси. За деревьями увидишь ступеньки, спустишься по ним вниз. Там будет каменный зал. Разыщешь ребенка и принесешь его к нам сюда. Но берегись быка, берегись Ирине. А теперь иди, у нас мало времени».
Храм быка с его странно искаженными пропорциями пугал Рози. Вот почему она испытала что-то вроде облегчения, когда поняла, что ее отчаянное желание скрыться от ледяного дождя пересиливает все страхи. Сейчас ей больше всего хотелось как можно скорее укрыться от ветра, дождя и молний. Еще ей хотелось быть под крышей, на тот случай, если вдобавок к дождю зарядит еще и град. Мысль о том, чтобы бродить голой под градом, пусть даже во сне, казалась ей крайне непривлекательной. Она сделала несколько шагов, но потом остановилась, обернулась и неуверенно посмотрела на женщину. Венди казалась такой же голой, как и она сама. Ее легкое красное платье прилипло к телу. Казалось, оно просто нарисовано у нее на коже.
«Кто такой этот Ириний?» — прокричала Рози. «Что он такое?»
Она испуганно оглянулась на храм, как будто ждала, что какой-нибудь бог выйдет оттуда на звук ее голоса. Но никаких богов не было и в помине. Был только пустынный заброшенный храм. Его искаженные, словно вывернутые очертания дрожали под потоками воды. Женщина с кожей кофейного цвета закатила глаза.
«Ну ты и дура, подружка!» —
прокричала она в ответ.
«Иди давай, и побыстрее, пока еще можешь идти!»
И почти тем же жестом, что и раньше ее госпожа, она указала рукой на храм.